Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» начинает информационный прямой эфир. В студии обозреватель Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Ну что, календарь в Москве сработал буквально как никогда.
Ну, классически просто сработал.
Да.
Раз 1 декабря, значит, все завьюжило, заснежило и так далее.
То есть те, кто вчера добрался пораньше домой, приехали еще осенью домой, а вот проснулись уже, видимо, да.
Зима полным ходом.
Да. Снег, метели, будьте осторожны. Если кто-то слушает нас из Москвы, дороги в ужасном состоянии. Ну и понятно.
Но при подъезде к Москве уже было видно, что потихонечку начинают чистить, убирать. Но дело в том, что снег же не перестает падать.
Да.
Он все идет и идет. Поэтому в любом случае, как ты правильно говоришь, надо быть аккуратным, осторожным.
Да, в общем, призываем вас к бдительности. Зима. 1 декабря, первый месяц зимы. Месяц до Нового года остается. В общем, вы так
всего?
Как-то мы будем напоминать, да, чтобы вы успели все дела свои, которые там не терпят отлагательства, вот и в этом году. Вот будем напоминать вам, чтобы вы все успели сделать до 1 января, чтобы с 1 января, как говорится, начинать
главное, что?
Новую жизнь.
Купить елку.
Елку, да. Ну что, мы к новостям. Российские военно-транспортные самолеты прибыли в Афганистан, в аэропорт Кабула для эвакуации граждан и доставки гуманитарной помощи.
Это уже третья эвакуация, которая была организована по поручению президента Владимира Путина, министром обороны Сергеем Шойгу. Все три лайнера Ил-76, на их бортах медицинские бригады, на каждом, в каждом самолете с необходимым оборудованием, лекарствами. Есть возможность оказать помощь эвакуируемым, если она потребуется. И также для всех, кого будут эвакуировать, это там расчет берется 380 граждан России, Киргизии, а также афганских студентов, которые учатся в российских вузах. В общем, для всех, для них есть необходимый запас воды на время полета и еда.
Угу.
И одеяло в том числе,
понятно.
Да, потому что сейчас, как мы уже сказали,
с погодой. Три самолета и 380 граждан.
Но Ил-76, ну, они
да,
не очень большие.
Да.
Да.
36 тонн гуманитарного груза доставлено в Афганистан. Ну и известно, вот, что самолеты вылетели с аэродрома Чкаловский.
Да, буквально за несколько минут до начала эфира сначала говорили, что самолеты вылетели, потом появилось сообщение, что один уже сел в аэропорту, и вот буквально за несколько минут до начала эфира стало известно, что все три самолета приземлились.
Угу. Ну, хорошо, гуманитарная помощь — это всегда хорошо.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Белоруссии, что если Минск официально признает Крым российским, то Киев будет действовать. По полной программе, сказал Кулеба, вот так сказал. По полной программе. Что это значит? Что за программа? Какая-то особая?
Украинские политики любители громких фраз. Но что за этими фразами скрывается? Иногда это пустышки, иногда вообще непонятно, что они имели в виду. Таким образом, украинский чиновник отреагировал на слова главы Беларуси Александра Лукашенко, который накануне заявил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Это он говорил в интервью Дмитрию Киселеву, известному ведущему и директору информационного агентства «Россия сегодня». Вот, и было сказано, что Александр Лукашенко собирается начать посещение Крыма с Севастополя. Ну, помню, да, прекрасно, что это два региона, Республика Крым и Севастополь. Кулеба к тому же еще добавил, что если Минск все-таки признает Крым российским официально, то это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.
Вот,
непоправимый
удар, да. Когда они его там обвиняли во всем, там, чем можно, называли нелегитимным и так далее. В общем, это не было это поправимый удар или непоправимый. Тут другой вопрос у меня возникает. что значит официальное признание? Вот есть ли какой-то алгоритм действий? Может быть, нам подскажет замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман. Он с нами на связи. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А вот мы задавались вопросом, в том числе, когда до этого политики, так сказать, высказывались, что Крым является российским регионом. И вот возникает спор. А какое официальное подтверждение должно быть? Ну вот президент страны говорит. Это официальное или неофициальное признание?
Действительно, заявление из уст первого лица государства о том, что Крым де юре де-факто является российским, по сути, тождественно его признанию таковым. Так что если Украина собирается грозить Минску адскими санкциями и разрывом двусторонних отношений, то можно приступать к делу уже сейчас, иначе их пугалки просто сочтут беспочвенными и надуманными. Но есть, конечно, и у такого рода признания экономическая составляющая, потому что если Беларусь официально признает Крым российским, то она тогда начинает открывать там представительства своих компаний, рейсы Белавия начинают летать в аэропорт Симферополя. Одним словом, начинается полноценное торгово-экономическое, культурное, политическое сотрудничество с Крымом, как с одним из неотъемлемых регионов Российской Федерации, чего со стороны Беларуси на данный момент не наблюдается, и мы помним совершенно другого Александра Григорьевича Лукашенко, который совсем недавно заявлял, дескать, он признает официально Крым российским только после того, как там откроется отделение Сбербанка и появится Яндекс.Такси.
Нет, когда, как чтобы там, уже последний российский олигарх, да, или что-то.
Да-да. Сюда, да. Хочется, чтобы уже Александр Григорьевич определился, и действительно совокупность внешнеполитических факторов подталкивает его к этому, потому что надежда на возвращение к многовекторной политике, примирение с Западом тает с каждым днем. Значит, нужно искать себе новых торгово-экономических, политических партнеров. И его сегодняшнее заявление – это скорее приглашение к торгу с Москвой. Он делает своеобразный жест доброй воли, а Россия должна ему на это дать некие обещания или гарантии. Например, что Белавия будет перевозить российских туристов из российских же городов на территорию Крыма и Севастополя. Ну, наверное, в таком случае Александр Григорьевич бы быстрее в очередной раз подтвердил, что Крым и Севастополь являются российскими.
А почему сейчас? Ведь это можно было сделать и раньше, или позже, например. Неважно. А вот такое заявление прозвучало накануне. С чем это может быть связано? Вот по времени я имею в виду.
Я думаю, что обиды Александра Григорьевича на европейских политиков копились, и в конечном итоге перешли в полное разочарование и неверие к восстановлению диалога с ними. Миграционный кризис здесь расставил все точки над «и». Вот эта очень двойственная, размытая позиция Ангелы Меркель, отказ руководства Европейского Союза вступать в прямой диалог с ним. Принимаются новые санкции, старые санкции начинают действовать с 1 января 2022 года. И Александру Григорьевичу надо спасать экономику, его можно понять. Значит, нужно очередной раз находить точки соприкосновения с Россией и получать от нее поддержку.
Павел Яковлевич, любопытно, как будут развиваться события, когда действительно уже станет понятно, что Лукашенко, Белоруссия официально признают Крым российским.
Но давайте, да, обозначим вот одну из ключевых точек, ну, типа авиасообщения, о котором вы уже сказали, да, вот все, рейсы Белавия, Минск, Симферополь.
В том числе и международная реакция тоже интересна,
да,
какой,
да,
может,
да,
быть.
Да, да, да.
Я не думаю, что будут какие-то сенсационные последствия. Двусторонние отношения Украины и Беларуси сейчас переживают самые худшие времена за последние 30 лет. Ну а что касается возможных действий Киева, ну, вероятно, Кулеба начнет падать в ноги американским европейским политикам, умоляя их ввести санкции в отношении Беларуси. Но Александра Григорьевича санкциями в последнее время удивить сложно. Кстати, как и другие страны, которые признали Крым российским, например, Боливия, Никарагуа, Северная Корея, они и так десятилетиями находятся под западными санкциями. Так что им, как и Беларуси, терять особо нечего.
Но когда Кулеба вот обещает и грозится по полной программе, но это ж в чем? То, исключительно в стоянии на коленях перед Белым домом и, значит, мольбой о санкциях в адрес Минска? Или есть еще какие-то инструменты, рычаги у Киева, чтобы надавить на Лукашенко, на Минск?
Помимо выпрашивания новых санкций, это, конечно, давление на собственный бизнес с тем, чтобы он прервал какие-либо торгово-экономические связи с белорусскими партнерами. Но тут еще вопрос, кому Украина навредит, Беларуси или собственным предпринимателям. Так что подобные меры она будет совершать с осторожностью. А, собственно, других способов уязвить Минск у них-то и нет.
Хорошо. Есть еще одна новость, тоже связанная с Украиной. Создана на Украине так называемая прокуратура Автономной Республики Крым. Мы помним, да, что у них есть Крым в кабинетах, так сказать, в офисах. Они организовали такое вот это вот крымское...
Ну, правительство, знаю, типа.
Ну, типа, да. В общем, вот эта вот прокуратура Автономной Республики Крым, находящаяся в киевских офисах, решила заочно осудить вице-адмирала российского замкомандующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского.
Там инкриминируют ему государственную измену и также создание руководства преступной организации. Там уточняется, что 1 марта 2014 года Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности главы Украины, назначил Березовского на должность командующего ВМС Украины, но сразу после этого Березовский публично отказался выполнять какие-либо решения, приказы и так далее Киева и принес присягу на верность народу Крыма. Позже, в конце марта 2014 года, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Дениса Березовского замкомандующего Черноморским флотом России. Вот, видимо, эта ситуация и стало поводом для того, чтобы так называемая прокуратура Автономной Республики Крым осудила вице-адмирала российского.
Да, но что это? Тоже санкции, персональные санкции в отношении вице-адмирала?
Ну, это как раз новость никого не должна удивлять, потому что украинские следственные органы и прокуратура вместо того, чтобы бороться с коррупцией у себя в стране, решили в очередной раз заняться охотой на ведьм, и таких дел в отношении заметных фигур русской весны довольно много. И при этом люди, которые открывают подобного рода дела, они прекрасно осознают, что вице-адмирал Березовский в ближайшее время не собирается ехать на отдых в Одессу или Прикарпатье, поэтому никаких правовых последствий для него в результате этого уголовного дела просто не будет. Ровно потому же, что он не собирается ехать не только на территорию Украины, но, вероятно, и в Европейский Союз, где у него могут возникнуть в результате этого какие-то проблемы. То есть это публичная спекулятивная риторика, это попытка отвлечь общественное внимание. Это инициатива, которая в конечном итоге ничем, кроме громких заявлений и неисполнимых судебных решений не увенчает.
Павел Яковлевич, не знаю, следите вы там за украинским информационным пространством, я отчасти там слежу. И обратил внимание на то, что сейчас актуализируется вопрос не чей Крым, а кто сдал Крым. Вот они, прям в такой формулировке это очень часто сейчас обсуждается на разного рода там общественно-политических ток-шоу, начинают вспоминать разного рода журналисты, а кто отдавал приказы, а какие приказы по поводу Крыма там и так далее. Это, мне так кажется, или действительно актуализируется эта история по поводу вот 2014 года действий украинских властей в отношении полуострова и так далее. Чем это может закончиться, на ваш взгляд?
Ну, вероятно, Украина пытается избежать повторения ошибок 2014-2015 года. Она знает, что многие другие ее регионы с удовольствием бы последовали за Крымом в российскую гавань и пытается выработать какие-то политико-правовые механизмы, которые бы исключили реализацию этого сценария. Но можно в порядке предложения рекомендовать им обратить внимание на собственных бывших президентов. Например, на господина Порошенко, на его президента Турчинова, которые на протяжении многих-многих лет де-факто не считали Крым собственной землей, которые не вкладывали в него средства, которые навязывали жителям Крыма ненавистную им пронацистскую бандеровскую идеологию. И в конечном итоге количество перешло в качество. То есть вопросы надо задавать прежде всего собственному политическому руководству. Многие из этих лиц до сих пор сохраняются в обойме элиты.
Ну, верно, но ведь там, поскольку вот эта вот как бы агрессивная риторика и вообще вот эта атмосфера продолжает нагнетаться и так далее по поводу Донбасса и по поводу угроз там агрессии со стороны России якобы, вот в этом контексте все чаще звучит. То есть, типа, вот отдавали приказы, в том числе Турчинов, действительно, который исполнял обязанности, ряд других военных, которые потом заняли посты при уже, ну, при сменившейся власти, при Порошенко, что, ну, военные, так сказать, не боролись, не сражались за Крым, а просто взяли и ушли. Это все было согласно приказам. Вот, ну, дойдет ли до конкретных судебных разбирательств вся эта история? Будут ли в рамках вот этой украинской парадигмы осуждены виновники, берем в кавычки, сдачи Крыма?
Безусловно, судебные решения по этим вопросам будут приняты, но другой вопрос заключается в том, что они совершенно неисполнимы на практике, поскольку фигуранты этих так называемых уголовных дел находятся вне зоны доступа для украинской Фемиды. Но с другой стороны, это может быть вполне успешной операцией для устрашения нынешних украинских высокопоставленных военных, которые наверняка, глядя на то, как их страна разваливается и переживает социально-экономический кризис, причем без перспективы восстановления, начинают посматривать в другие направления. Просто для того, чтобы спасти свой собственный народ, как это когда-то сделали моряки в Крыму.
Зеленскому выгодно раскручивать эту спираль?
Зеленскому это, конечно, выгодно. В последнее время он пытается изобразить из себя льва, настоящего силовика, но, честно говоря, у комедиантов изображать поставленных военных лиц и тем более верховного главнокомандующего, борца за суверенитет, получается крайне сложно. И вот в этой новой роли человека, который прогнозирует вмешательство России, неминуемую войну, государственный переворот со дня на день, Зеленский потрясающе комичен. Все его слова на этот счет вызывают только улыбку и сарказм. Политик может быть любым, но только не смешным. Особенно, если это президент страны, находящийся в таком тяжелом положении, как Украина. И вот поэтому кажется, что Зеленский, нагнетая эту антироссийскую истерию и пытаясь изобразить из себя силовика, просто копает же себе яму и делает все для того, чтобы проиграть следующие президентские выборы, а, возможно, покинуть этот пост раньше.
Спасибо большое, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман, был с нами на прямой связи, Павел Яковлевич. Всего доброго, мы к другим событиям через паузу. Глава МВД Польши Мариуш Каминский на 3 месяца ввел запрет пребывания посторонних в граничных с Белоруссией зоне, там, где раньше действовало ЧП, чрезвычайное положение.
Да, как уточняется в распоряжении, запрет коснется 183 населенных пунктов, которые находятся на границе с Белоруссией на расстоянии около 3 километров от нее. Действовать распоряжение будет с сегодняшнего дня, с 1 декабря по 1 марта будущего года. То есть, получается, 4 месяца как минимум. И решение было принято на основании новых поправок к закону о государственной границе, которые были утверждены парламентом и президентом Польши буквально вчера. Во вторник.
Мне просто вот, я думаю, что это значит? Это значит, что это против как бы мигрантов, которые, несмотря там на заграждение силовиков
тем не
и
менее,
так далее,
смогли пройти через границу, да, и оказались теперь уже на территории Польши, да, вот в пределах вот этих вот 3 километров.
И теперь есть закон, который официально, так сказать, запрещает пребывание вот этих мигрантов посторонних, да, в этой зоне. А если они пробежали чуть дальше, так сказать? Ну, вот
4 километра.
Ну, да.
Тогда уже все. Можно сказать, что ты поляк.
Да. Да, добро пожаловать.
Видимо, так. Да. Положение обновленного закона позволяет вводить запрет в особо уязвимых районах вдоль внешней границы республики с Белоруссией, Украиной и Россией. То есть это касается ситуации не только на Белоруссии, но и еще двух государств приграничных. Основанием может служить приказ главы МВД после консультации с командующим пограничной службы. То есть в любом случае вот так вот взять и объявить единолично все равно не получается.
Нужно будет... Ну, слушай, это Кополяков никогда не останавливало. Ну, имеется в виду их брюссельское законодательство, наднациональное не останавливает. Ты хочешь, чтобы их там местные какие-то законы...
И свои жестко все будут делать.
Ну, понятно. Не знаю, посмотрим, будет ли действовать жестко или как. Но, конечно, такая история любопытная.
Там еще есть уточнение. Запрет не коснется местных жителей.
То есть местные жители не посторонние.
Ну, у кого есть прописка на этой территории. А также тех, кто работает в этой зоне, то есть малому и среднему предпринимательству тоже зеленый свет, ну, занимается там какими-то административными вопросами или участвует в богослужениях.
То есть, короче, мигрантам надо или с кадилом, так сказать, или с кайлом пересекать границу.
Это ты им хорошую идею сейчас подаешь.
Ну, а чего? И пшекать, ну, вот как бы стараться выйти за поляка, да, выучить польско-курдский разговорник, если он есть, да, ну и пытаться, так сказать, да, замаскироваться под местных.
Да, ну и скорую помощь там, естественно, можно будет проехать.
Белые халаты, значит, кайло, кадила и белый халат.
Машину. И карету скорой помощи тоже надо где-то будет достать. Но с местными можно будет договориться, я думаю.
Ну да. А еще есть новости.
В эфире радио «Спутник».
С сегодняшнего дня вступил в силу закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам.
Да, он предусматривает, что услуги связи для доступа к этим сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых, предоставляется бесплатно. То есть, в любом случае, если ты хочешь зайти на этот сайт, ты за это не должен не платить ни рубля.
Угу. Трафик не взимается, не снимается.
Абсолютно, да.
То есть, даже если у тебя нет денег на счету телефона, и ты заходишь...
Все равно можешь зайти. Угу. Да. Вот, если говорить о перечне вот этих вот ресурсов, это сайты госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, также, ну, понятное дело, портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы, какие могут попасть в этот перечень, будет потом решаться комиссией. И, возможно, дополнительный список еще объявят. Кроме того, сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке. Это тоже вступает с 1 декабря, такое положение. Но эта блокировка будет действовать по инициативе Банка России. Закон предусматривает досудебную блокировку сайта, то есть не надо будет обращаться
к правоохранительным органам. Разрешение, да.
Вот, это делается для того, чтобы бороться с теми, кто вводит клиентов в кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение, ну и прочие махинации,
да, и мошенничество. Борьба с финансовыми пирамидами в интернете. Еще ряд нововведений сегодняшнего дня. Маркировка минеральной воды и молочной продукции. Система QR-кодов, вот об этом подробнее, мне кажется, это наиболее волнующая тема. И бесплатный доступ к отечественным, ну, это мы уже сказали, да, индексация пенсии, кстати, сегодня.
Начинает маркировку молочной продукции, имеется в виду непосредственно напитков молочных и минеральной воды. Это уже третий этап запущен. Сама по себе вот эта программа была запущена. Первый этап, по-моему, в июле, потом в сентябре. То есть постепенно, не махом, не сразу, вот так вот, как... ком на голову, а постепенно. То же самое касается и минеральной воды. Я, кстати, обратил внимание, когда я последнюю неделю, по-моему, в магазине покупал там пакет молока, обязательно уже видел, стоял QR-код. Я еще обратил внимание, думаю, с чего это вдруг, когда это вдруг. Вот все уже, то есть это действует.
Давай про QR-коды расскажем. Система начинает действовать с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи.
Да, еще очень важно также сказать, что с 1 декабря автоматическая индексация выплат начинается для некоторых категорий пенсионеров. В частности, это те, кто отпраздновал свое 80-летие. У них пенсия вырастет в два раза до 12 тысяч рублей от минимальной, имеется в виду. На прибавку вправе рассчитывать пенсионеры, которые работали вплоть до августа нынешнего года и уволились последний месяц, надбавка будет начисляться автоматически.
Спасибо большое, Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости. Оставайтесь на волнах Радио Спутник.
Тождественно его признанию таковым. Так что если Украина собирается грозить Минску адскими санкциями и разрывом двусторонних отношений, то можно приступать к делу уже сейчас, иначе их пугалки просто сочтут беспочвенными и надуманными. Но есть, конечно, и у такого рода признания экономическая составляющая, потому что если Беларусь официально признает Крым российским, то она тогда начинает открывать там представительства своих компаний, рейсы «Белавия» начинают летать в аэропорт Симферополя. Одним словом, начинается полноценное торгово-экономическое, культурное, политическое сотрудничество с Крымом, как с одним из неотъемлемых регионов Российской Федерации, чего со стороны Беларуси на данный момент не наблюдается, и мы помним совершенно другого Александра Григорьевича Лукашенко, который совсем недавно заявлял, дескать, он признает официально Крым российским только после того, как там откроется отделение Сбербанка и появится Яндекс.Такси.
Нет, когда, значит, как там последний российский олигарх, да, или что-то.
Да-да. Хочется, чтобы уже Александр Григорьевич определился, и действительно совокупность внешнеполитических факторов подталкивает его к этому, потому что надежда на возвращение к многовекторной политике, примирение с Западом тает с каждым днем. Значит, нужно искать себе новых торгово-экономических, политических партнеров. И его сегодняшнее заявление – это скорее приглашение к торгу с Москвой. Он делает своеобразный жест доброй воли, а Россия должна ему на это дать некие обещания или гарантии. Например, что Белавия будет перевозить российских туристов из российских же городов на территорию Крыма и Севастополя. Ну, наверное, в таком случае Александр Григорьевич бы быстрее в очередной раз подтвердил, что Крым и Севастополь являются российскими.
А почему сейчас? Ведь это можно было сделать и раньше, или позже, например. Неважно. А вот такое заявление прозвучало накануне. С чем это может быть связано? Вот по времени я имею в виду.
Я думаю, что обиды Александра Григорьевича на европейских политиков копились, и в конечном итоге перешли в полное разочарование и неверие к восстановлению диалога с ними. Миграционный кризис здесь расставил все точки над «и». Вот эта очень двойственная, размытая позиция Ангелы Меркель, отказ руководства Европейского Союза вступать в прямой диалог с ним. Принимаются новые санкции, старые санкции начинают действовать с 1 января 2022 года. И Александру Григорьевичу надо спасать экономику, его можно понять. Значит, нужно очередной раз находить точки соприкосновения с Россией и получать от нее поддержку.
Павел Яковлевич, любопытно, как будут развиваться события, когда действительно уже станет понятно, что Лукашенко, Белоруссия официально признают Крым российским.
Но давайте, да, обозначим вот одну из ключевых точек, ну, типа авиасообщения, о котором вы уже сказали, да, вот все, рейсы Белавия, Минск, Симферополь.
В том числе и международная реакция тоже интересна,
да,
какой
да,
может
да,
быть.
Да.
Я не думаю, что будут какие-то сенсационные последствия. Двусторонние отношения Украины и Беларуси сейчас переживают самые худшие времена за последние 30 лет. Ну а что касается возможных действий Киева, ну, вероятно, Кулеба начнет падать в ноги американским европейским политикам, умоляя их ввести санкции в отношении Беларуси. Но Александра Григорьевича санкциями в последнее время удивить сложно. Кстати, как и другие страны, которые признали Крым российским, например, Боливия, Никарагуа, Северная Корея, они и так десятилетиями находятся под западными санкциями. Так что им, как и Беларуси, терять особо нечего.
Но когда Кулеба вот обещает и грозится по полной программе, но это ж в чем? То, исключительно в стоянии на коленях перед Белым домом и, значит, мольбой о санкциях в адрес Минска? Или есть еще какие-то инструменты, рычаги у Киева, чтобы надавить на Лукашенко, на Минск?
Помимо выпрашивания новых санкций, это, конечно, давление на собственный бизнес, с тем, чтобы он прервал какие-либо торгово-экономические связи с белорусскими партнерами. Но тут еще вопрос, кому Украина навредит, Беларуси или собственным предпринимателям. Так что подобные меры она будет совершать с осторожностью. А, собственно, других способов уязвить Минск у них-то и нет.
Хорошо, есть еще одна новость, тоже связанная с Украиной. Создана на Украине так называемая прокуратура Автономной Республики Крым. Мы помним, да, что у них есть Крым в кабинетах, так сказать, в офисах. Они организовали такое вот это вот крымское...
Ну, правительство, знаю, типа.
Ну, типа, да. А, в общем, вот эта вот прокуратура Автономной Республики Крым, находящаяся в киевских офисах, решила заочно осудить вице-адмирала российского замкомандующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского.
Там инкриминируют ему государственную измену и также создание руководства преступной организации. Там уточняется, что 1 марта 2014 года Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности главы Украины, назначил Березовского на должность командующего ВМС Украины, но сразу после этого Березовский публично отказался выполнять какие-либо решения, приказы и так далее Киева и принес присягу на верность народу Крыма. Позже, в конце марта 2014 года, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Дениса Березовского замкомандующего Черноморским флотом России. Вот, видимо, эта ситуация и стало поводом для того, чтобы так называемая прокуратура Автономной Республики Крым осудила вице-адмирала российского.
Да, но что это? Тоже санкции, персональные санкции в отношении вице-адмирала?
Ну, это как раз новость никого не должна удивлять, потому что украинские следственные органы и прокуратура вместо того, чтобы бороться с коррупцией у себя в стране, решили в очередной раз заняться охотой на ведьм, и таких дел в отношении заметных фигур русской весны довольно много. И при этом люди, которые открывают подобного рода дела, они прекрасно осознают, что вице-адмирал Березовский в ближайшее время не собирается ехать на отдых в Одессу или Прикарпатье, поэтому никаких правовых последствий для него в результате этого уголовного дела просто не будет. Ровно потому же, что он не собирается ехать не только на территорию Украины, но, вероятно, и в Европейский Союз, где у него могут возникнуть в результате этого какие-то проблемы. То есть это публичная спекулятивная риторика, это попытка отвлечь общественное внимание. Это инициатива, которая в конечном итоге ничем, кроме громких заявлений и неисполнимых судебных решений не увенчает.
Павел Яковлевич, не знаю, следите вы там за украинским информационным пространством, я отчасти там слежу. И обратил внимание на то, что сейчас актуализируется вопрос не чей Крым, а кто сдал Крым. Вот они вот прям вот, вот так, в такой формулировке это очень часто сейчас обсуждается на разного рода там, общественно, политических ток-шоу, начинают вспоминать разного рода журналисты, а кто отдавал приказы, а какие приказы по поводу Крыма там и так далее. Это мне так кажется, или действительно актуализируется эта история по поводу вот 2014 года действий украинских властей в отношении полуострова и так далее. Чем это может закончиться, на ваш взгляд?
Ну, вероятно, Украина пытается избежать повторения ошибок 2014-2015 года. Она знает, что многие другие ее регионы с удовольствием бы последовали за Крымом в российскую гавань и пытается выработать какие-то политико-правовые механизмы, которые бы исключили реализацию этого сценария. Но можно в порядке предложения рекомендовать им обратить внимание на собственных бывших президентов. Например, на господина Порошенко, на его президента Турчинова, которые на протяжении многих-многих лет де-факто не считали Крым собственной землей, которые не вкладывали в него средства, которые навязывали жителям Крыма ненавистную им пронацистскую бандеровскую идеологию. И в конечном итоге количество перешло в качество. То есть вопросы надо задавать прежде всего собственному политическому руководству. Многие из этих лиц до сих пор сохраняются в обойме элиты.
Ну, верно, но ведь там, поскольку вот эта вот как бы агрессивная риторика и вообще вот эта атмосфера продолжает нагнетаться и так далее по поводу Донбасса и по поводу угроз там агрессии со стороны России якобы. Вот в этом контексте все чаще звучит. То есть, типа, вот отдавали приказы, в том числе Турчинов, действительно, который исполнял обязанности, ряд других военных, которые потом заняли посты при уже, ну, при сменившейся власти при Порошенко, что, ну, военные, так сказать, не боролись, не сражались за Крым, а просто взяли и ушли. Это все было согласно приказам. Вот, ну, дойдет ли до конкретных судебных разбирательств вся эта история? Будут ли в рамках вот этой украинской парадигмы осуждены виновники, берем в кавычки, сдачи Крыма?
Безусловно, судебные решения по этим вопросам будут приняты. Но другой вопрос заключается в том, что они совершенно неисполнимы на практике, поскольку фигуранты этих так называемых уголовных дел находятся вне зоны доступа для украинской Фемиды. Но с другой стороны, это может быть вполне успешной операцией для устрашения нынешних украинских высокопоставленных военных, которые наверняка, глядя на то, как их страна разваливается и переживает социально-экономический кризис, причем без перспективы восстановления, начинают посматривать в другие направления. Просто для того, чтобы спасти свой собственный народ, как это когда-то сделали моряки в Крыму.
Зеленскому выгодно раскручивать эту спираль?
Зеленскому это, конечно, выгодно. В последнее время он пытается изобразить из себя льва, настоящего силовика, но, честно говоря, у комедиантов изображать поставленных военных лиц и тем более верховного главнокомандующего, борца за суверенитет, получается крайне сложно. И вот в этой новой роли человека, который прогнозирует вмешательство России, неминуемую войну, государственный переворот со дня на день, Зеленский потрясающе комичен. Все его слова на этот счет вызывают только улыбку и сарказм. Политик может быть любым, но только не смешным. Особенно если это президент страны, находящийся в таком тяжелом положении, как Украина. И вот поэтому кажется, что Зеленский, нагнетая эту антироссийскую истерию и пытаясь изобразить из себя силовика, просто копает же себе яму и делает все для того, чтобы проиграть следующие президентские выборы, а, возможно, покинуть этот пост раньше.
Спасибо большое. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман был с нами на прямой связи, Павел Яковлевич. Всего доброго. Мы к другим событиям через паузу. А глава МВД Польши Мариуш Каминский на 3 месяца ввел запрет пребывания посторонних в граничных с Белоруссией зоне, там, где раньше действовало ЧП, чрезвычайное положение.
Да, как уточняется в распоряжении, запрет коснется 183 населенных пунктов, которые находятся на границе с Белоруссией на расстоянии около 3 километров от нее. Действовать распоряжение будет с сегодняшнего дня, с 1 декабря по 1 марта будущего года. То есть, получается, 4 месяца как минимум. И решение было принято на основании новых поправок к закону о государственной границе, которые были утверждены парламентом и президентом Польши буквально вчера. Во вторник.
Мне просто вот, я думаю, что это значит? Это значит, что это против как бы мигрантов, которые, несмотря там на заграждение силовиков
тем не
и
менее,
так далее,
смогли пройти через границу, да, и оказались теперь уже на территории Польши, да, вот в пределах вот этих вот 3 километров.
И теперь есть закон, который официально, так сказать, запрещает пребывание вот этих мигрантов посторонних,
да,
в этой зоне. А если они пробежали чуть дальше, так сказать? Ну, вот
4
если...
километра.
Ну, да, да.
Тогда уже все. Можно сказать, что ты поляк.
Да. Да, добро пожаловать.
Видимо, так.
Да.
Положение обновленного закона позволяет вводить запрет в особо уязвимых районах вдоль внешней границы республики с Белоруссией, Украиной и Россией. То есть это касается ситуации не только на Белоруссии, но и еще 2 государств приграничных. Основанием может служить приказ главы МВД после консультации с командующим пограничной службы. То есть в любом случае вот так вот взять и объявить единолично все равно не получается.
Нужно да, будет... но слушай, это Кополяков никогда не останавливало. Но имеется в виду их брюссельское законодательство наднациональное не останавливает. Ты хочешь, чтобы их там местные какие-то законы
и
свои...
жестко все будут делать.
Ну, понятно. Не знаю, посмотрим, будет ли действовать жестко или как. Но, конечно, такая история любопытная.
Там еще есть уточнение. Запрет не коснется местных жителей.
То есть местные жители не посторонние.
Ну, у кого есть прописка на этой территории. А также тех, кто работает в этой зоне, то есть малому и среднему предпринимательству тоже зеленый свет, ну, занимается там какими-то административными вопросами или участвует в богослужениях.
То есть, короче, мигрантам надо или с кадилом, так сказать, или с кайлом пересекать границу.
Это ты им хорошую идею сейчас подаешь.
Ну, а чего? И пшекать, ну, в как бы стараться выйти за поляка, да, выучить польско-курдский разговорник, если он есть, да, ну и пытаться, так сказать, да, замаскироваться под местных.
Да, ну и скорую помощь там, естественно, можно будет проехать.
Белые халаты, значит, кайло, кадила и белый халат.
Машину. И карету скорой помощи тоже надо где-то будет достать. Ну, с местными можно будет договориться, я думаю.
Ну да. А еще есть новости.
В эфире радио «Спутник».
С сегодняшнего дня вступил в силу закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам.
Да, он предусматривает, что услуги связи для доступа к этим сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых, предоставляется бесплатно. То есть, в любом случае, если ты хочешь зайти на этот сайт, ты за это не должен не платить ни рубля.
Трафик не взимается, не снимается.
Абсолютно, да.
То есть, даже если у тебя нет денег на счету телефона, и ты заходишь...
Все равно можешь зайти. Да. Вот, ну, если говорить о перечне вот этих вот ресурсов, это сайты госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, также, ну, понятное дело, портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы, какие могут попасть в этот перечень, будет потом решаться комиссией. И, возможно, дополнительный список еще объявят. Кроме того, сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид будут подвергаться досудебной блокировке. Это тоже вступает с 1 декабря такое положение. Но эта блокировка будет действовать по инициативе Банка России. Закон предусматривает досудебную блокировку сайта, то есть не надо будет обращаться
к правоохранительным органам. Разрешение, да.
Вот, вводит, это делается для того, чтобы бороться с теми, кто вводит клиентов в кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение, ну и прочие махинации,
да, и мошенничество. Борьба с финансовыми пирамидами в интернете. Еще ряд нововведений сегодняшнего дня. Маркировка минеральной воды и молочной продукции. Система QR-кодов, вот об этом подробнее, мне кажется, это наиболее волнующая тема. И бесплатный доступ к отечественным, ну, это мы уже сказали, да, индексация пенсии, кстати, сегодня.
Начинают маркировку молочной продукции, имеется в виду непосредственно напитков молочных и минеральной воды. Это уже третий этап запущен. Сама по себе вот эта программа была запущена, первый этап, по-моему, в июле, потом в сентябре, то есть постепенно, не махом, не сразу, вот так вот, как ком на голову, а постепенно. То же самое касается и минеральной воды. Я, кстати, обратил внимание, когда я последнюю неделю, по-моему, в магазине покупал там пакет молока, обязательно уже видел, стоял QR-код. Я еще обратил внимание, думаю, с чего это вдруг, когда это вдруг. Вот все уже, то есть это действует.
Давай про QR-коды расскажем. Система начинает действовать с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи.
Да, еще очень важно также сказать, что с 1 декабря автоматическая индексация выплат начинается для некоторых категорий пенсионеров. В частности, это те, кто отпраздновал свое 80-летие. У них пенсия вырастет в два раза, до 12 тысяч рублей от минимальной, имеется в виду. На прибавку вправе рассчитывать пенсионеры, которые работали вплоть до августа нынешнего года и уволились последний месяц, надбавка будет начисляться автоматически.
Спасибо большое, Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости. Оставайтесь на волнах радио «Спутник».